Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера» вновь приветствует вас. В этом часе с нами протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, преподаватель Срединской духовной семинарии. У микрофона Константин Мацан и я, Кира Вавриентьева. Отец Олег, у нас было множество священников в этом цикле программ «Путь к священству». И многие из них говорили о том, что их к вере привела неизменно бабушка. Я этой теме хотела уделить особое внимание именно в нашем сегодняшнем разговоре, потому что меня особенно поразил тот факт, что вас не только бабушка, родившая 11 детей, если я не ошибаюсь, из которых ни один из них не стал членом КПСС, комсомола и всего прочего, да, и очень обособленно жили эти замечательные люди, судя по вашим рассказам. Но что меня больше всего поразило, когда вы выросли, и пришло время делать выбор жизненного пути, вы захотели стать, я как понимаю, милиционером. Вы хотели пойти учиться в эту сферу. Но бабушка сказала, нет, ты идешь в священнослужители. И вы молча, смиренно, безропотно поступаете в семинарию. Отец Олег, вы уже были взрослый. Вы уже были не юноша даже, даже не подросток, вы были взрослый человек. И такое вот безропотное послушание, отец Олег, отозвалось сердце тогда этому благословению?
Дело в том, что у меня в милиции работал дядя.
А, то есть все тут не так уж трагичный.
Пример перед глазами.
Трагичный и фатальный выбор.
И мне казалось, что это очень интересно. Но где-то с 12 лет я уже стал думать о священстве. С 12 лет. Но решающее слово оставалось за бабушкой. И у нас был такой вот бабушкин матриархат. Она работала в церкви, она была самым обеспеченным человеком в роду, потому что тогда храмы были очень богатые в советское время. Она убирала, там, готовила крестины, и у нее всегда были необходимые средства. Ну, Господь так сделал. И все зависели от нее. Все мои тетки, когда они вступали в брак, они венчались. Все мои братья и сестры родились от венчанного брака. Я тоже родился от венчанного брака. У нас в семье самое ругательное слово было «коммунист». Если бабушка говорила о каком-то человеке не козел, а вот именно коммунист, это означало, что я не должен с ним здороваться, я не должен отвечать на его вопросы, я не должен останавливаться, когда он там пытается меня как-то остановить. Я равнодушно прохожу мимо. У нас висел портрет царской семьи в том месте, где бабушка молилась. Я засыпал под бабушкиной молитвы. Большую часть ее молитв – это тетрадки с именами людей. Она молилась о живых и о мертвых. Под конец это там в основном мертвые оставались. Ну и живые, конечно, но их было значительно меньше. Имена, которые она называла во время этих молитв. И у нас вокруг нее формировалось буквально все. Она была нравственным стержнем нашей семьи. Она создала вот такой бабушкин матриархат. Позже, когда я учился в семинарии, я делал опрос на двух потоках. Кто через кого уверовал. Не было ни одного случая, чтобы кто-то уверовал через священника. Почти не было, чтобы кто-то уверовал через отца. Редко через мать, чаще через бабушку. Да и Русь-то крестилась. Почему? Князь Владимир сказал, и бабка моя, мудрейшая из женщин, эту веру избрала.
Ну, отец Олег, тут не только миссионерская деятельность вашей бабушки, тут еще и ее авторитет, потому что вы действительно ее послушались, отец Олег. Послушались и пошли по тому жизненному пути, который она вам указала, фактически. Это редкость, я такое первый раз слышу.
Орехово-Зуево – это такой особый город. Он наполовину старообрядческий, наполовину новообрядческий. И когда я ребенком бегал в храм, ну, там, ко мне было там 9 лет, 10, 12, я пробегал мимо старообрядческой молельни, и они меня часто зазывали чай попить. И вот каждый праздник я видел, как у них готовится. Если они раньше начинали, я всегда слушал, как это пение. Мне очень нравится знаменное пение с детства. А потом я бежал в наш храм, у нас служба была, как правило, попозже, чем у них. И я видел, как бы, вот я очень благодарен старобрядцам, они показали красоту русской старины. Они сохранили пение. Они сохранили церковное чтение. Нигде так не читают грамотно и правильно, как в их общинах. С расстановкой, не спеша. Определенный стиль есть. У них даже есть система, как поются слова святителя Иоанна Златоуста, его поучения. Я когда это наблюдал, это для них действительно как песнь. Ну и наш приход. Это храм Рождества Пресвятой Девы Марии, это собор. Там я был крещен, там венчались мои родители. И там я вырос. И я как вспоминаю детство, я вспоминаю, что мы идем к причастию. Вот что я вспоминаю. Выстраивала бабушка своих внуков, причем на солье, со стороны правого клироса. Мы так торжественно двигались в сторону к священнику. Священник с чашей разворачивался к нам и всех нас причащал. И вот потом, после причастия, мы идем домой, и вот мы обсуждаем братья, сестры. У нас семья была действительно большая, внуки. Мы могли составить две команды и играть в футбол. И все были родственники, за редкими исключениями.
Да, действительно. И не было преследования от советской власти?
Это уже было не то время. Угу. Когда однажды учителя пришли, и они меня застали, я читал огромную Елизаветинскую Библию на славянском, а мне было лет там 12, они подняли скандал, бабушка взяла веник и погнала их, и сказала им, не то время, ваше время прошло. Вот что интересно, вот эти люди 60-х годов, они четко знали, что время этой власти прошло. А бабушка моя умерла где-то вот в начале 80-х. Но она четко говорила, ты доживешь, откроют храмы все, колокольный звон откроют, у нас же колокольня была закрыта тогда, монастыри откроют, все поедут креститься, все поедут венчаться, но такой веры уже не будет.
А вы это чувствуете сейчас? Бабушка права оказалась, такой веры уже нет?
Ну, здесь надо понять, что когда все под прессингом вот этой идеологии, это очень сплачивает людей. Человек имеет возможность исповедовать свою веру, и это граничит иногда с мученичеством. Ну, не в том смысле, что тебя там распнут на улице или забьют камнями, а в том смысле, что начинают ставить на вид, что ты верующий, значит, ты не в себе немного.
Я про это и спрашиваю. Это часто мысль звучит в последнее время от людей, которые, ваши ровесники, которые приходили, ну, не всем повезло родиться в верующей семье. Кто-то приходил к вере в 70-е годы, в 80-е, до тысячелетия крещения Руси, и сейчас эти времена, как ни парадоксально, люди вспоминают, ну, в каком-то смысле с ностальгией, потому что вот тогда это было вот тем, о чем вы говорите, таким исповедничеством. И сейчас вот люди, которые так немножко ностальгируют в этом смысле, может быть, по себе в юности, даже с некоторым, как бы с печалью глядят на нынешнее поколение, что удобно, все верующие, и нет того накала, нет того, того исповедничества, да и вера слабее и как бы жиже в целом. Вот вы это так чувствуете?
У меня ощущение такое, что тогда не было в церкви посторонних.
Интересно.
Все были свои. Вот когда гонения, угрозы со стороны власти, в церкви не было посторонних, потому что никто не будет делать карьеру на минном поле. А положение многих христиан в Советской России было именно такое.
Я почему так к этой теме, ну, что называется, цепляюсь, потому что я пришел к вере уже в совсем другое время, и я не с детства в церкви, и в студенчестве уже пришел в церковь, и когда я слышу, что было время, когда вера горела ярче, а сейчас такое время уже более спокойное, мне как-то обидно становится, что вот то, чем я живу, вера, которая для меня главный экзистенциал, не выдерживает сравнения с тем, как это было раньше.
Вы знаете, я немножко завидую людям, которые вот помнят момент обращения к Богу, неофиты. Потому что для них как бы существует вот такой контраст.
До и после.
Да, до и после. Мы знаем исповедь блаженного Августина, он описывает, как он обратился. Книга «Деяний» рассказывает об обращении Савла, гонителя, который стал первоверховным апостолом Павлом. И такие люди, конечно, они воспринимают свое обращение как некое чудесное событие, которое только может укрепить их веру. А я как бы рос в этой среде, и для меня это естественно, органично. И какой-то момент, я помню, где-то в 8 классе, даже еще раньше, в 7, я начал немножко потрунивать над неверующими. Потому что времена так стремительно менялись. Там слушали люди «Голос Америки». Вот мне нравились религиозные передачи отца Виктора Потапова. Он там объяснял праздники всякие церковные и так далее. А вот сейчас я точно не могу сказать, может быть, другой был священник. Но потом мы слушали и Потапова. А вот то, что была возможность слушать религиозные передачи, там нам говорили о том, как важно сохранять веру. И вот эта романтика, что ты живешь в мире, который вот против тебя. Там был момент у меня такой интересный. Я шел на пасхальную службу с братьями, а там двойное оцепление было. Оцепление, значит, милиция, дружинники и преподаватели разных школ города. И вот нас схватили и тянут к себе, а бабушка выскочила, и нас тянет к себе. И вот это был решающий момент в моей жизни. Вот есть бабушка, это авторитет, она тянет к себе, а весь мир там с милицией, с мигалками, с преподавателями, они меня тянут в другую сторону, и меня, и моих братьев. И она нас выдергивает, я не знаю, откуда у нее сила взялась, и она говорит: «Все ваше время прошло». Она вот с такой уверенностью это говорила, и я иногда сомневался. Я говорю: «Бабушка, ты уверена, что опять будет, как при царе, свобода?» Она говорит: все будет, доживете».
Вы упомянули отца Павла Флоренского. У него встречается такая мысль, что в православии некоторое небрежение именно к культу, к богослужебной стороне жизни, к обрядам или какое-то нерадение именно вот о службе, богослужении прощается тяжелее, чем, допустим, нравственный какой-то проступок. Вот есть такая вот важность культово-обрядовой стороны в православии, некоторое ощущение его, ну, в кавычках, особенной сакральности какой-то, особенной важности в жизни христианина. Вот вы с этим сталкиваетесь в реальной жизни, в жизни церкви, вы большой путь в церкви прошли. И что вы об этом думаете?
Для меня православие — это царственный путь. Я придерживаюсь концепции святителя Филарета Дроздова, который говорил, что православие – это духовный экватор. Кто-то к нам ближе, кто-то дальше. Но свет солнца, свет благодати здесь явлен в полноте. Ну, а есть места, где там вообще солнце отсутствует, там ночь несколько месяцев и так далее. Для меня православие – это жизнь во Христе и со Христом. Я всегда ощущал дух православия. Вот как раз я благодарен старобрядцам, они как раз помогли вот ощутить дух вот этой нашей традиции. И был такой момент в моем детстве, когда мне было лет 8-9, а у меня был отчим, который работал в такси. И иностранцы забыли коробку, две коробки слайдов из Рублевского музея. И аппарат, как смотреть эти слайды. И вот мне отчим подарил эти две коробки слайдов. Я все детство смотрел эти иконы. А каждая была подписана по-английски и по-русски. И вот все детство ты смотришь, смотришь. Вот как икона формирует православное мировосприятие, так ничто не формирует, конечно, кроме культа. Культ очень значим. Но культ, он связан с иконой. потому что это как бы симфония. Это видимый ряд, это обоняние, запах ладана.
Это слух, это
пение. Да, пение, общая атмосфера, эти горящие лампады перед иконами иконостаса, свечки. Вот для меня это всегда означало, что православная церковь – это небо на земле, ни больше, ни меньше. Кстати, в детстве у меня было интересное разочарование. Я был уверен, что вот все события, когда я был маленьким еще ребенком, там проповедь Христа, там крещение на Иордане, даже предательство Иуды, все это происходило на небесах. Почему я так думал? Потому что в церкви были изображены святые на облаках. И вдруг однажды бабушка меня разочаровала. Она сказала, это было на земле, и это было очень давно. И там уже почти ничего не осталось. Я так это переживал. Я там 2 дня чуть не рыдал. Потому что я был уверен, что там все это продолжается, вот эта мистерия образов, событий, то, как бабушка рассказывала о Евангелии, что это другой мир, это как бы другое измерение.
Ну, тем более богослужебный годовой круг, он же повторяющийся.
Храм, он действительно является отражением неба на земле. Здесь ты живешь действительно седмичным кругом, месячным кругом, минейным, годовым кругом. Праздники, православные праздники – это сильнейший миссионерский фактор. К каждому празднику мы готовились. К каждому празднику мы обсуждали, в чем мы пойдем в церковь, что мы будем одевать. И это было событие, и кульминация – это причастие. А когда после причастия мы выходили из храма, приложившись ко кресту, там был такой момент, детей тогда было немного в храмах. И вот в 2 ряда стоят бабушки, ну, весь храм полон ими, и они справа, слева нам дают конфеты.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, преподаватель Сретенской духовной семинарии. У микрофона Константин Мацан и я, Кира Вавриентьева. А, отец Олег, вот по поводу переел конфет в храме, я с тех пор их ненавижу. А вот как мне перекормить ребенка псевдоблагочестием, когда правило, когда надо, когда так, так, сяк и по-другому никак? Как оставлять вот этот вот живой родник, из которого ребенок, а потом юноша, а потом мужчина, а потом пожилой человек может всегда пить, и этот родник не иссякнет. Точнее, родник-то, понятно, не иссякнет. Как так сделать, чтобы ребенок к этому роднику дорогу не забывал за вот этими миллионами благочестивых правил?
Я уверен почти на 100%. Если бы моя первая Библия была бы русская, я бы не стал священником.
Почему?
У меня была бы иллюзия, что я читаю и понимаю. Но первая Библия была именно церковнославянская, огромная елизаветинская Библия. И я читал, и что-то я не понимал.
Как какую-то тайну.
И я задумывался, я вчитывался, я перечитывал. И бабушка, когда увидела эту Библию, она говорит, ой, это по-славянски, как это понять? Хотя молитвенник-то у нас тоже был по-славянски, но молитвенник она читала, она знала наизусть.
Уже привычно,
все эти,
да,
молитвы, да. А тут все непонятно. И я ей сказал, в 12 лет, когда Библия у нас появилась, мне было 12 лет, я буду тебе читать и объяснять. И вот начинается моя экзегеза. Я действительно читаю, а по-славянски читать я умел, но я не все понимал. И я пытаюсь додуматься, ну, там, 2-3 слова, предложение понятное, там, одно слово непонятное. И я и пытаюсь объяснять. И вот тогда я стал таким вот юным экзегетом в самом нежном возрасте. И я думаю, что славянский текст Библии – это текст, который заставляет человека думать. И когда вот сейчас ко мне приходят молодые люди, студенты, и я даю им Евангелие, это маленькие такие Евангелия, маленького формата, на славянском языке. Я специально даю на славянском языке. Этот молодой человек открывает и говорит: «Ой, а я пойму?» Я говорю: «Ну, конечно, поймете. Вы вчитываетесь, главное». А если бы я дал бы ему на русском, он бы читал, и у него была бы иллюзия, что он все понимает. И вот один молодой человек потом вернулся в храм и поблагодарил меня. Он говорит: «У нас весь наш курс удивляется, что я читаю такую книгу. Мусульмане подошли, говорят: а ты понимаешь? Они там по-арабски читают, тоже не очень понимают». А я им говорю: ну, это же славянский язык. В нем корневая основа всех русских слов, всех украинских слов, всех белорусских. Здесь генетическая память у меня просыпается, когда я читаю. И все его стали умолять: достань нам тоже. Мы хотим вот именно это читать. И у него один друг был, который до этого по-русски читал Библию, но он так и не понял, как ее читать. Он читал «Бытие», потом «Исход», до 12 главы дошел, там какие-то законы начались. Угу. Он, значит, Евангелие от Матфея почитал, стал Марка читать, угу. То же самое, что у Матфея. Заглянул в Апокалипсис, ничего не понял, потом в Псалтырь и вернул людям, которые дали ему. У меня с другом такая же ситуация была, когда я ему Библию подарил. Поэтому вот поэтика славянского языка, вот для меня с детства это песнь души. С детства это песнь души. Я чувствую поэтику этого слога славянского. И я не могу представить, как мы это все возьмем и переведем. Ну, представьте себе, выходит диакон с Евангелием и говорит: «Вон мем, вон мем». А если мы все это переведем, выходит диакон с Евангелием и говорит: «Внимание, внимание». У вас какие ассоциации возникнут?
Ну, понятно, что ты находишься на каком-то
собрании. И вот эта поэтика этих букв, красота вот красных буквиц заглавных. У нас в храм обычно относили книги, когда кто-то умирал пожилой в семье, и все книги относили. И чаще книги были старообрядческие, такие огромные фолианты. Они никому были не нужны. Бабушка мне их приносила, говорит: читай.
Отец Олег, но если возвращаться к моему вопросу, как получается? Не надо ничего разжевывать детям? Получается так? Вы же...
Ребенок должен понять, это что все виду, это да. Не так просто.
Угу.
А если мы попытаемся все разложить
по полочкам, свечка, служба,
а все вот объяснить, угу. Как бы закрыть все вопросы, он никогда не станет ни священником. Едва ли он станет читающим православным человеком.
Ну, у вас пытливый ум, отец Олег. А какой-то ребенок скажет: ой, наоборот, это все слишком сложно. Пойду я во двор.
А вы попробуйте, подарите какому-нибудь вашему знакомому, который совершенно не воцерковлен, хорошее какое-нибудь карманное издание Евангелия на славянском, и потом через месяц пообщайтесь с ним.
Такому знакомому, над которым не жалко поэкспериментировать.
Угу. Слушайте, какой интересный совет.
Отец Олег, а есть ли место какое-то в Библии, в Новом Завете, в Ветхом Завете, к которому вы чаще всего мыслями возвращаетесь в личном плане? Вот что-то, что ударило в сердце, как об этом иногда говорил владыка Антоний Сорожский, и вот стало таким спутником по жизни?
Если человек регулярно читает Библию, то в разные периоды жизни смещаются акценты. Я вот не знаю, почему, но, например, в детстве это книга «Бытия». Ну, вот когда в 12 лет я начал читать Библию, это книга «Бытия». А вот когда я вхожу в юность, у меня появилась Библия на русском уже, это книга «Второзаконие». Почему?
Да, интересно,
а там
почему?
Заповеди, что можно, что нельзя. А я же вхожу во взрослую жизнь, мне хочется разобраться. Я ее перечитывал по несколько раз. Евангелие от Матфея. Для меня это вообще дверь во все библейское откровение. Я за свою жизнь провел где-то 15 циклов бесед только на Матфея, включая на радио «Радонеж» 90 с чем-то часов. Это на каждую из глав Евангелия от Матфея. Потом какой-то период мне открылось Евангелие от Иоанна. Вот сейчас текст, который доминирует в моем сознании, это 16 глава Евангелия от Матфея, когда Христос в Кесарии Филипповой говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Потому что сейчас мы видим, мы как бы входим в период некой апостасии, агрессии против церкви, агрессии против всего церковного, агрессии против всего христианского, агрессии против Священного Писания. В мире происходит растабуирование, снимаются все запреты, грех объявляется нормой. И вот эти слова Христа, сказанные в Кесарии Филипповой: «Врата ада не одолеют церковь», а я знаю, что это православная церковь, я верю в это. И вот этот текст, он наполняет мою душу уверенностью, что не будет меня, там, не будет моих знакомых, там, мир изменится там, через 50, через 100 лет, но эта церковь будет существовать. А сейчас мы, христиане, сегодня и сейчас, и от того, как мы себя будем вести сегодня и сейчас, зависит отношение к церкви как таковой.
Аминь. Спасибо за этот финал. Лучше слов, наверное, для окончания нашей беседы не найти. Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, преподаватель Сретенской духовной семинарии, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания, с Богом.
До будущих встреч.
С Богом.
«Светлый вечер» на радио «Вера».